погибли при обстреле.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 февраля, суббота. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главная тема нашей программы. Сегодня российская оппозиция проводит акции протеста в нескольких крупных городах. Практически везде митинги носят коалиционный характер и выдвигается требование отставки правительства. Greenpeace России сегодня на митинге в центре столицы призывает граждан выступить в защиту озера Байкал и заказника «Утриш». В Петербурге прошел концерт в поддержку политзаключенных «За нашу и вашу свободу». Эти и другие темы, а также исторический календарь в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня российская оппозиция проводит акции протеста в нескольких крупнейших городах. Среди них Псков, Нижний Новгород, Самара. Практически везде митинги носят коалиционный характер и выдвигается требование отставки правительства. В числе организаторов этих акций движение «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигры», автомобилисты. В Самаре на фоне политических заявлений звучит, однако, требование спасти от банкротства областную футбольную команду «Крылья Советов», которая может быть снята с чемпионата из-за долгов. Подробности узнаем прямо сейчас от корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова. Сергей, здравствуйте.
Женя, здравствуйте.
Как проходит митинг, Сергей?
Митинг проходит на самой крупной площади Самары, площади Куйбышева. Замечу, что это также и самая крупная площадь в Европе. Недаром в ноябре 41 года именно здесь, вместо Красной площади в Москве, проходил военный парад. Ну а в сегодняшнем митинге на митинг пришло около 2-3 тысяч самарцев. Много молодежи празднично одетой. На многих пришедших на площадь можно увидеть шарфики с символикой крыльев советов и ленточки зелено-бело-синего цвета флага любимой футбольной команды. На площади развиваются флаги футбольного клуба «Крылья советов». Люди говорят о спорте, о необходимости помочь старейшей российской футбольной команде, основанной в 1942 году. Сегодня долг «Крыльев Советов» составляет, по некоторым данным, около 100 миллионов долларов. Для участия в самарском митинге приехали болельщики «Крыльев Советов» из всех районов Самарской области, из Тольятти, Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. Порядок на митинге обеспечивает около 500 милиционеров. Незаметно, чтобы кого-то задерживали.
Сергей, а что вообще говорят выступающие на митинге, если так можно выразиться, с трибуны, если такова имеется на митинге?
Да, трибуна имеется, и люди говорят о том, что главная радость болельщиков, что вчера апелляционный комитет Российского футбольного союза лицензировал «Крылья Советов», дав самарскому клубу право участвовать в матчах премьер-лиги 2010 года. Клуб представил в комитет гарантии финансирования от крупнейших компаний Самарской области. Теперь до 10 марта «Крыльям Советов» надо представить в Российский футбольный союз решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, а также предоставить план реструктуризации долгов и исполнения судебных решений по погашению задолженности клуба. На митинге присутствует член областного правительства и областного спорткомитета. Самарские чиновники тоже здесь, простым народом, выступают и говорят о проблемах спорта, о том, что нужно развивать спорт и, в частности, футбол. Тем более, что есть примеры, в частности, когда знаменитый испанский клуб «Барселона», именно болельщики не дали ему обанкротиться и спасли его. На митинге отметились представители молодой гвардии «Единой России», которые развернули плакаты с лозунгом «Путин – наш капитан». Очевидно, так молодогвардейцы попытались напомнить участникам митинга, что именно премьер Владимир Путин спас от банкротства самарский клуб, призвав 17 февраля спонсоров поддержать «Крылья Совета».
Сергей, а какая резолюция планируется по итогам вот такой вот акции протеста или поддержки?
Болельщики намерены обратиться к властям с просьбой и дальше поддерживать любимый клуб. Впрочем, это и так очевидно, ведь в списке спонсоров «Крыльев Советов», который озвучил 18 февраля губернатор Самарской области Владимир Артюков, такие крупнейшие компании России, как нефтяные компании «Роснефть», «Транснефть», компании «Межрегионгаз», «Сибур» и «Новатек». Но главное, болельщики не скрывают радости, что самарские «Крылья» не сложили крылья и снова продолжат играть в российской высшей футбольной лиге.
Спасибо, Сергей. В эфире программы «Свобода в полдень» был корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Самарские митингующие скорее даже не протестуют против чего-то, а выказывают поддержку местной футбольной команде и спорту вообще. О претензиях властям, насколько мы поняли из рассказа нашего корреспондента Сергея Хазова, речи не идет. Но ведь сегодня российская оппозиция проводит акции протеста еще в нескольких крупных городах. В Нижнем Новгороде, например, проходит митинг с требованием отставки правительства Путина и за изменение социально-экономической политики властей. Подробности мы рассчитываем узнать в прямом эфире от корреспондента нашего Лиры Валеевой. Лира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Митинг начался сегодня в полдень. Здесь сейчас на площади Ленина собралось примерно 200 человек. Выступил уже первый секретарь комитета Коммунистической партии по Нижегородской области Николай Рябов, депутат Госдумы. Все проходит довольно спокойно. Милиционеров на площади Ленина практически не видно. Я вот видел только всего двоих милиционеров. Акция протеста сегодня санкционирована мэрией. В основном здесь собрались пенсионеры, хотя я вижу нескольких молодых людей, которые пришли сюда с коммунистическими флагами. Возле памятника Ленина развернули транспарант правительства Путина в отставку. Высказываются также сегодня коммунисты против повышения цен и роста тарифов ЖКХ. Высказываются в защиту российской армии, а также за сокращение количества чиновников в стране.
Ира, а много народу для, скажем так, Нижнего Новгорода, если говорить?
Для Нижнего Новгорода, для акции протеста, сегодня довольно много народу. Сейчас находится здесь около 200, наверное, человек. И причем люди подтягиваются, это только самое начало митинга. И я думаю, что со временем здесь, наверное, соберется полная площадь, потому что люди довольно активно подтягиваются. Здесь распространяют листовки, продают газеты, и довольно активно все проходит.
Лера, скажите, пожалуйста, вот слышно за вашим разговором, что на трибуне, видимо, люди выступают. Насколько это экспрессивные речи, к чему призывают выступающие? Процитируйте, может быть, кого-нибудь.
Ко мне подходят здесь участники митинга, просят сказать в телефон. Довольно активные люди кругом. Сейчас я попытаюсь посмотреть, что написано на транспарантах, которые держат люди. Вот здесь на транспарантах какие-то высказывания в защиту армии против затянувшегося кризиса и против нищеты в стране, против правительства, которое, по мнению коммунистов, привело к разорению страны.
Лера, я правильно понимаю, что все-таки основные зачинщики, основные участники – это коммунистически настроенные жители Нижнего Новгорода?
Да, большинство, ну не большинство, но, наверное, половина пришедших стоят с красными флагами, на которых написано «Коммунистическая партия России», поэтому я подозреваю, что это члены партии.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент, наш корреспондент в Нижнем Новгороде Лира Валеева. Сегодня российская оппозиция проводит акции протеста в нескольких крупных городах. Среди них также Псков, Нижний Новгород, откуда рассказывала Лира Валеева, и Самара, которая сегодня выступает в защиту спорта. Но практически везде, пожалуй, за исключением Самары, митинги носят коалиционный характер, выдвигается требование отставки правительства. В числе организаторов этих акций движения «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигр», автомобилисты. В Москве сегодня также проходят выступления общественности. Вот об этом далее в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12:15. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отзывает из Высшего административного суда иск, оспаривающий результаты президентских выборов. В Дагестане два милиционера погибли при обстреле контрольно-заградительного поста «Красный мост». В Назрановском районе Ингушетии обстреляна машина начальника одного из отделов МВД республики. Россия выполнит контракт на поставки Ирану зенитных ракетных комплексов С-300, заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Таковы новости к этому часу.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы сегодня рассказываем о том, что российская оппозиция проводит акции протеста в нескольких крупных городах. Практически везде митинги носят коалиционный характер и выдвигается требование отставки правительства. В числе организаторов этих акций – движение «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигр», автомобилисты. О том, как подобная акция прошла в Пскове, мы расскажем в 15 часов по московскому времени в программе «Время свободы». А прямо сейчас о массовых выступлениях в Москве. Их инициаторы – экологи. Гринпис России сегодня на митинге в центре центре столицы призывает граждан выступить в защиту двух природных территорий, которым грозит уничтожение. Это озеро Байкал и заказник Утриш в Краснодарском крае, в окрестностях Анапы. Обоим уникальным природным объектам грозит огромный вред, если не уничтожение. В обоих случаях разрушение природной среды происходит при попустительстве местных и федеральных властей. На митинге в защиту Утриша и Байкала в центре Москвы находится мой коллега Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Много ли народу уже собралось к этому часу, и как ведут себя люди?
Ну, митинг только-только вот начнется, наверное, через несколько минут. Пока, я думаю, что более полусотни человек уже пришло в нем участвовать, но люди подходят. Здесь видна символика Всемирного фонда дикой природы, а среди организаторов, кроме того, Greenpeace и общественное добровольное движение «Спасем Утриш», так, по словам жителей Краснодарского края, вот на адыгейском языке правильно произносится это слово. Ну, кроме того, здесь распространяется такой проект резолюции. В общем-то, цель митинга – выступить в поддержку двух уникальных природных объектов – это Байкал и Утриш. И, как известно, недавно в Иркутске прошел масштабный большой митинг защиты озера Байкал, над которым нависла новая угроза, потому что опять начинает работу целлюлозно-бумажный комбинат и начинают сбросы вредных веществ в Байкал. А сегодня, кстати, погода в Москве сибирская, метель. Но, тем не менее, в общем, много экологов и общественников пришли. Что касается Утриша, то над ним нависла также угроза, поскольку начинается строительство. Некий фонд региональных проектов пытается построить элитный физкультурно-оздоровительный комплекс на самых ценных участках этой заповедной территории. Ну, мы уже знаем, во что иногда превращаются физкультурно-оздоровительные комплексы, и местные экологи, и общественность резко против этого возражают, и они связывают вот такие намерения властей с влиянием совершенно конкретных олигархических групп, фамилии называются. И участники митинга, которые сейчас открываются, они предлагают подписать обращение к президенту с требованием запретить строительство на Утрише и запуск комбината на Байкале, отправить президенту письмо или телеграмму и материально поддержать экологов или отправиться вот в эти заповедные территории в качестве волонтеров.
Виталий, спасибо вам. Виталий Камышев расскажет подробнее о том, как проходил митинг в следующей информационной программе на волнах Радио Свобода. Это программа «Время свободы», начнется она в 15 часов. Но вот если Утришу в Краснодарском крае грозит уничтожение или большой вред из-за строительства, то Байкал может стать жертвой химического загрязнения после возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Байкальске закрывают к тому же муниципальные канализационно-очистные сооружения. В результате этого 70 сотрудников останутся без работы. Более 500 миллионов бюджетных рублей, потраченные на современное очистное оборудование, окажутся выброшенными на ветер. А Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат возьмет на себя функции по очистке бытовых стоков города. Тем временем у иркутских экологов есть все основания полагать, что промышленные стоки комбината вообще без очистки текут в Байкал. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская.
Муниципальные очистные сооружения города Байкальска стали ахиллесовой пятой иркутских экологов, единственным уязвимым местом, при поражении которого вести борьбу за сохранение священного озера Байкал им станет сложнее в разы. Поскольку КОС, так же как и ТЭЦ, обеспечивает жизнедеятельность города, и сейчас руководство БЦБК всеми силами пытается добиться того, чтобы взять функции по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод на себя. Первое, что они сделали, это отказали муниципальному предприятию в аренде пруд-аэратора. Договор заключен на 5 лет, но теперь досрочно в одностороннем порядке расторгается. Второй шаг – при содействии Иркутскэнерго, которая сейчас контролирует работу ТЭЦ БЦБК, с 1 марта на КОСе отключат отопление. Об этом его директора тоже уведомили. Тепло отключают за долг в 600 тысяч рублей предприятия КОС перед Иркутскэнерго. Оплатить его они не могут, потому что их должник БЦБК деньги не возвращает. Размер долга байкальского комбината перед очистными свыше 2 миллионов рублей. Не будет тепла, активный ил, который очищает стоки, просто погибнет. Председатель гуманитарного фонда «Байкал. Третье тысячелетие» Владимир Наумов пояснил, в чем трагедия уничтожения муниципального предприятия. Город Байкальск и целлюлозно-бумажный комбинат Владимир образно называет «сиамскими близнецами».
сиамских близнецов, которые были раньше, которые были срощены пуповиной, а пуповина это называется очисткой муниципальных стоков, они сейчас хотят это все снова сшить. И тогда будет не 500-700 бывших сотрудников БЦБК составлять социальную проблему, как оказывается, вселенского масштаба, которую не только область, но и Россия не может решить. А теперь вот будет 17 тысяч жителей города Байкальска, которые действительно не могут жить без очистных сооружений. Это большие многоэтажные дома. Там, наверное, сложно представить, чтобы где-то во дворах были сделаны какие-то деревянные туалеты, типа сортир.
Когда байкальский ЦБК возьмет контроль над городом в свои руки, остановить его деятельность будет практически невозможно. Что же будет с Байкалом? Как закрытие муниципального предприятия повлияет на состояние жемчужины Сибири? Этот вопрос мы задали сопредседателю Иркутской общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марине Рихвановой. Вот что она ответила.
Очистные сооружения на самом байкальском комбинате устроены так, что в процессе очистки промышленных стоков опасная микрофлора, которая содержится в коммунальных стоках, наоборот, размножается. И при сбросе в озеро Байкал в 1000 раз где-то увеличивается концентрация этих вредных микроорганизмов. Когда есть отдельное очистное сооружение именно для городских стоков, тогда там специфическая микрофлора, и все можно создать условия, чтобы очистить именно коммунальные стоки.
На днях Марина со своими коллегами ездила в Байкальск, к месту, где расположены пруды аэраторы БЦБК и муниципальных очистных. Говорит, что картина, которую она увидела там, привела в ужас. Заглушки, которые разделяли промышленные стоки от бытовых, просто сняты. Марина Рихванова сразу же написала тревожные обращения в Роспотребнадзор, Западно-Байкальскую прокуратуру, Ростехнадзор и в Министерство природных ресурсов Иркутской области с просьбой провести проверку законности работ байкальского ЦБК по снятию заглушек. В своем письме эколог пояснила, что эти работы не исключают попадания промстоков БЦБК в озеро Байкал как через глубинный выпуск, так и путем фильтрации через грунтовые воды. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Но тема экологии в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень» еще не исчерпана. Российское отделение экологического правозащитного центра «Беллона» присоединилось к участию в международном проекте глобальной инвентаризации. Это мало кем замеченное известие, пришедшее из Петербурга на минувшей неделе, может в будущем изменить жизнь многих россиян, проживающих на территориях, которые представляют угрозу для здоровья людей. С подробностями из Петербурга мой коллега Виктор Резунков.
Международный проект «Глобальная инвентаризация» осуществляется одной из крупнейших некоммерческих организаций, институтом Blacksmith, а также международной организацией «Зеленый крест» из Швейцарии. Главная цель экологов, участвующих в этом проекте, инспекция зон экологического бедствия более чем в 80 странах мира. Такая инвентаризация будет проведена для предоставления данных правительствам, международным организациям и местным сообществам для того, чтобы те смогли расставить приоритеты и разработать программы очистки территории ради спасения жизней, в первую очередь женщин и детей. Фонд в размере 500 миллионов долларов позволит не только оказать международную благотворительную помощь в зонах экологического бедствия, но и помочь местным властям в этих зонах решить региональные проблемы, например, переселять целые поселки. С момента присоединения российских экологов из Беллуны к участию в проекте «Глобальная инвентаризация» Россия также оказалась в числе стран, в которых будут проводиться экологический мониторинг. Уже сегодня, как сообщил координатор проекта в Беллоне Александр Грабановский, по стране в целом определено более 1200 так называемых грязных точек, то есть мест, представляющих наибольшую угрозу для здоровья людей. Например, в Ленинградской области это Красный Бор, место захоронения радиоактивных отходов. Беллона обратилась призывом к россиянам сообщать экологам информацию о загрязненных зонах. Александр, что надо делать россиянину, чтобы привлечь внимание к тяжелой экологической ситуации в том месте, где он живет?
Ему необходимо сообщить нам о том, что вот он проживает в такой точке, в эту точку отправится один из наших исследователей, который поговорит с представителями власти, с представителями некоммерческих организаций, с активистами экологическими, возможно, соберет пробы земли, воды, воздуха. После этого опишет территорию, опишет, какой загрязнитель на этой территории влияет на здоровье населения, и внесет это в специальную базу, будет составлен специальный реестр, и дальше проранжирован по баллам, то есть насколько важно именно в эту точку направить финансирование. И, соответственно, дальше, если это действительно опасный загрязнитель, влияет на большое количество населения, то в эту точку приедут уже другие исследователи, которые уже будут работать над непосредственно исправлением ситуации, улучшением здоровья.
Это подразумевает возможность переселения россиян в какие-то другие места, помощь им финансовая в этом переселении?
Но тут скорее речь не о переселении, а скорее об устранении или смягчении воздействия вот этого конкретного загрязнителя. Если там необходимо переселение, то, возможно, совместно с властями будет принято такое решение, но чаще всего речь идет все-таки о реабилитации территории.
Вот буквально сейчас в Петербурге прошла премьера фильма, посвященного маяку, да, и вот как ситуация складывается там, да, можете повести?
Эта ситуация тоже, вот точка, попавшая под воздействие радиационного загрязнения после выброса на маяке, сейчас она уже описана. Финансирование конкретно из фонда еще не выделено туда, но принимается решение. Возможно, туда будет направлены средства фонда.
Остается только надеяться, что международный проект «Глобальная инвентаризация» поможет россиянам изменить свою жизнь к лучшему. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Московский городской суд на этой неделе приговорил бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов весной прошлого года, к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Бывшего начальника УВД Царицына признали виновным по всем предъявленным статьям обвинения, самые тяжкие из которых убийство двух и покушение на убийство 22 человек. Еще до вынесения приговора Радио Свобода задавала вопрос, какой приговор должен быть вынесен по делу майора Евсюкова. Мнением жителей и гостей из Саранска поинтересовался наш корреспондент Игорь Телин.
Пожизненное наказание надо, да. Потому что милиционер еще вдобавок. Жестче. Хотя их вытаскивают, но жестче надо. Против милиционеров особенно. Последнее время караул, что.
Наверное, справедливое какое-то наказание должен понести, какое положено. Ну, я уж не знаю, как там, по закону, наверное.
Надо меры наказания давать тем, которые допускают такое руководство над милицией.
Ну, самого жесткого, потому что он должен как на защите интересов населения. Мы обычно бежим в любой беде к представителям правоохранительных органов, а это нужно их бояться. Вы видите, какой инцидент создается? Самое суровое наказание.
Таких только мочить. Вот лучше слова не подберу. Жалко, что расстрел у нас опять заморозили.
Я считаю, что не только Евсюков, но и вообще все работники милиции и вообще работники всех органов, которые имеют отношение к законодательству, и если нарушают этот закон, должны нести самое строгое наказание.
Вот что отвечали на вопрос, какой приговор Денису Евсюкову вы сочли бы справедливым, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Сегодня в 19 часов по московскому времени начнутся итоги недели с Дмитрием Волчиком. Некоторые темы программы реформы МВД совпала с приговором майору Евсюкову. Может ли Юлия Тимошенко сорвать инаугурацию Виктора Януковича? Удачи и разочарования зимней Олимпиады. Итоги недели сегодня в 19 часов ведущий Дмитрий Волчик. А сразу после выпуска новостей самые интересные публикации в российской политизированной благосфере. А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отзывает из высшего административного суда иск, оспаривающий результаты президентских выборов. Она заявила в суде в субботу, что не видит смысла в дальнейшем рассмотрении иска. В Гергебельском районе Дагестана два милиционера погибли при обстреле контрольно-заградительного поста «Красный мост». Как сообщили в местных правоохранительных органах, неизвестные обстреляли пост, находящийся на 140-м километре дороги Махачкала-Гергебель со стороны лесного массива. В Назрановском районе Ингушетии обстреляли на машину начальника одного из отделов МВД республики. Новый президент Дагестана Магомед Салам Магомедов принес присягу и официально вступил в должность. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Россия выполнит контракт на поставку Ирану зенитных ракетных комплексов С-300, заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В Петербурге сегодня проходит памятное мероприятие по случаю десятилетия со дня кончины бывшего мэра города Анатолия Собчака. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что военнослужащие международной коалиции при ведении боевых действий против талибов по-прежнему допускают неоправданно высокие потери среди мирного населения. В Грузии сегодня пройдут похороны спортсмена-салоночника Надара Кумариташвили, погибшего во время тренировки на трассе в Ванкувере за день до открытия Олимпиады. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в ходе 8-го дня соревнований разыграны 4 комплекта наград. Российский саночник Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль. В неофициальном общекомандном зачете лидирует сборная США. В Владивостоке в детском доме на улице Сабаниева произошел пожар. Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы около 100 человек. Пострадавших нет.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Политизированная благосфера на этой неделе обсуждала интервью Владислава Суркова, первого заместителя главы администрации президента. Сетевые интеллектуалы проводили красноречивые и порой язвительные параллели не только в связи с публикацией высказываний кремлевского идеолога, но и по поводу отношения московских властей к Сталину, а омских градоначальников к президенту Медведеву и театральным афишам. С подробностями комментатор «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Едва ли не важнейшим событием в политической благосфере и в политической сети в целом стало интервью Владислава Суркова, первого заместителя главы администрации российского президента. В публикации под названием «Чудо возможно» Сурков рассуждал об идее создания в России аналога американской силиконовой, то бишь кремниевой долины. При этом Сурков совершенно определенно высказался на тему участия либеральной части общества в проектах, связанных с модернизацией и инновациями. Если вы хотите пустить все дело на самом и ждать, пока из склоки либералов, из их бесконечных споров возникнет новое экономическое чудо, вы никогда не дождетесь. Я вам это гарантирую. Конец цитаты. В блоге Алексея Навального, профессионального миноритария, который в частности попортил немало крови Сбербанку, выделившему в свое время кредит на четверть миллиарда долларов бизнес-школе в Сколково под Москвой, своя версия дальнейших событий.
Построят все это дело в Сколково, потому что там и так уже инновации, а многие даже на английском говорят. Рублевка всем надоела. Надо что-то новое построить. Сколько можно смотреть на красные рылы, хаммеры и ротвейлеров, заборы все эти красного кирпича? Гораздо прикольнее устроить соседство из милых очкастых ботаников. Сидишь на веранде, пьешь морс домашний, смотришь на них и думаешь. Ой, да чего смешные эти ученые. Идет, бубнит что-то себе под нос, чай технологии изобретает.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин в статье с интригующим названием «Свирепый людоед приглашает сотрудничество маленьких девочек», она размещена на сетевом ресурсе «Ежедневный журнал», откровенно усомнился в перспективах российского хай-тека по Суркову.
Убеждать в том, что долину удастся построить, надо не меня, а бизнес. Бизнес должен знать, что он свободен, что он может рисковать, что он должен бояться только своих конкурентов и закона, и больше никого. Мы уже имели такой бизнес. Он был хулиганский и бандитский, но более свободный. Сейчас его загнали в клетку, и когда объявляют о частно-государственном партнерстве, то никого звонить туда не получается. Идут только те бизнесмены, которые рассчитывают поживиться за счет государства, либо те, кого государство принуждает. А когда здоровый свирепый людоед приманивает маленьких девочек и предлагает им свободное сотрудничество, в эффективность такого проекта верится слабо.
Аминь, пожалуй. Точнее, нано-аминь. Минувшая неделя показала, что вопросы российской истории побивают в сети даже модернизационную проблематику. Московский комитет рекламы, отвечающий за праздничное оформление столицы к 65-летию Победы, предъявил утвержденные и согласованные проекты стендов, растяжек и плакатов. Одним из главных героев наглядной агитации будет Иосиф Сталин. Для него, как сообщается, даже создан специальный тематический раздел «Роль верховного главнокомандующего в Великой Отечественной войне». Реакция блогеров-либералов была столь же обильна, сколь и понятна. Гораздо интереснее на эту тему выступил Павел Данилин, один из наиболее примечательных сетевых охранителей и один из соавторов учебника истории, где Сталин изображен едва ли не эффективным менеджером. Что же говорит Данилин?
Плакаты с изображением Сталина на улицах Москвы не нужны. Инициатива эта довольно глупая и, не побоюсь этого слова, вредная. Дело в том, что, несмотря на наличие значительной части населения России, относящегося к Сталину позитивно, крайне велика и группа, которая видит в Сталине исчадие ада. К чему бередить раны у этих людей? Ради сомнительного тщеславия? Ради прославления верховного генералиссимуса? Но те, кто интересуется историей, и так в курсе роли Сталина в Великой Отечественной войне. Для них такие плакаты лишние.
Ладно бы, Данилин. Но когда против сталинской идеи мэрии Москвы выступил и спикер Госдумы Борис Грызлов примерно в тех же выражениях, блогерам стало понятно, что налицо очередная политическая отвлекалка. Еще пару недель назад мы говорили об одной из них, когда, допустим, в Калининграде собирается антиправительственный митинг на 10 тысяч человек, а потом с мягкой критикой премьера Путина выступает вдруг спикер Совета Федерации Миронов. И вот уже в той же сети говорят не столько о протестах граждан и антикризисной политике властей, сколько о том, какой такой-сякой спикер Миронов. Здесь, по мнению блогеров, та же игра. Московским властям надо как-то выходить из ситуации со сносом домов в дачном поселке Речник. А там вышло круто. Сначала генпрокуратура признала действия судов несоответствующими закону, а потом председатель Мосгорсуда Ольга Егорова публично попеняла подчиненным судьям за то, что не разобрались в истории с Речником. И это Мосгорсуд, который до того ни слова против Юрия Лужкова не говорил. Выйти из ситуации без потерь, скорее всего, не получится. Однако отвлечь от нее внимание в информационном поле, в том числе и в сетевом, властям Москвы просто необходимо. А кто лучше в стране отвлекатель? Товарищ Сталин, больше некому. Полвека с лишним прошло, как умер. Но когда нужно, пригождается со страшной силой. Очень полезный человек оказался. Вот ведь что. А ближе к концу недели к другому правителю России, нынешнему, Дмитрию Медведеву, в блогах прицепилась совершенно фарсовая история. В Омске, где президента России ждали с визитом, наводили порядок. И наводили его тщательно. Настолько, что пострадала афиша детского театра, расположенная по пути следования кортежа. На афише было название спектакля «Ждем тебя, веселый гном». По свидетельству очевидцев, афишу срубили чуть ли не топором. Блогер Максим Александров обратил внимание публики на то, что спектакль «Новогодний» и «Конец февраля» безотносительно визита Дмитрия Медведева вполне приличное время, чтобы убрать с улиц его рекламу, даже где-то и поздновато. Однако многие другие блогеры нашли в этом знак и весьма показательный. В сетевом дневнике журналиста Владимира Варфоломеева появилась запись, достаточно четко выражающая общее мнение.
Даже если снятие рекламы всего лишь случайно совпало по времени с визитом, в усердие и перестраховку чиновников верится очень легко. Времена такие.
Блогер Дмитрий Медведев в своем сетевом дневнике ситуацию пока что не прокомментировал.
О самых интересных публикациях в российской политизированной блогосфере рассказывал комментатор «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». В эти дни в Париже в исторической библиотеке проходит выставка, посвященная стихийному бедствию, обрушившемуся на французскую столицу 100 лет назад. Тогда Сена вышла из берегов, затопив полгорода. На современной выставке представлено более 200 документов. Фотографии, афиши, карты. Экспозицию изучила корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
По деревянным мосткам затопленную улицу переходят мужчины с тростями и в котелках, и женщины в пышных юбках и шляпах с перьями. Двое, лежа в лодке, пытаются поймать тонущую бочку с вином. Мужчина с корзинами провизии забирается по приставной лестнице в окно второго этажа. Из окна выглядывает женщина. Она уже несколько дней не может выйти на улицу. Весь первый этаж ее дома затоплен. А вот один мужчина в сапогах несет на спине другого в изящных кожаных туфлях. И, пожалуй, самая известная фотография парижского наводнения – депутаты национального собрания плывут на работу на лодке. Всего историческая библиотека Парижа собрала более 200 фотографий и документов, рассказывает куратор выставки Эммануэль Туле. Это наводнение стало первой природной катастрофой, которую широко освещали средства массовой информации. В то время уже существовала фотография, кинематограф, иллюстрированные журналы, открытки. Таким образом, это событие привлекло фотографов со всего мира. На выставке представлены работы авторов из Англии, Америки, Италии. Здесь есть любительские фотографии, сделанные небольшими фотоаппаратами среднего качества, а есть и профессиональные. Профессиональным фотографам приходилось работать в сложных условиях, с большими громоздкими фотокамерами, используя стеклянные пластинки. Первое, что бросается в глаза, почти все фотографии носят слегка анекдотичный характер, как будто наводнение в столице Франции – это некая забавная игра, в результате которой все перемешалось, и бедным и богатым приходится вместе толкаться на деревянных мостках и ломать голову, где найти провизию. Ведь все, что хранилось в погребах, пропало. На многих фотографиях Париж можно было бы принять за романтическую Венецию. Только вот улицы французской столицы все-таки пошире венецианских. Между тем, наводнение 1910 года было почти самым сильным из многочисленных парижских наводнений. Лишь в 1658 году вода поднималась выше. В 1910 пик наводнения пришелся на 28 января. Вода поднялась до уровня 8 метров 60 сантиметров. А потом начала медленно снижаться. И лишь 15 марта вода в Сене опустилась до нормального уровня. Причиной стали непрекращающиеся проливные дожди. Материальный ущерб составил 400 миллионов франков, в пересчете на современную стоимость единой европейской валюты – около миллиарда евро. Были затоплены 20 тысяч домов, 150 тысяч человек остались без крова над головой. Утонул один человек. Транспортная система города оказалась парализована. Пришлось задействовать 75 тысяч лошадей, которые в то время еще были в Париже. Многие из них умерли, не выдержав тяжелых переходов по затопленному городу. Вышла из строя система электроснабжения. Из 20 парижских округов пострадало больше половины. Куратор выставки Эммануэль Туле. Были затоплены 12 округов, расположенных вдоль течения реки Сены. Но вода дошла и до вокзала Сен-Лазар, который расположен севернее. На площади перед вокзалом было настоящее озеро. На карте видно, что наводнение затронуло и пролетарские кварталы, 15-й округ, 11-й округ, и самые богатые и респектабельные кварталы столицы, 7-й, 6-й и 8-й округа. Все социальные слои парижан пострадали в одинаковой мере, и в ту эпоху это больше всего поразило умы. В выставочном зале исторической библиотеки многие парижане ищут на старинной карте свои дома или бюро, где они работают. Добралась ли бы вода до них, случись наводнение сейчас? Эммануэль Туле. Эта тема до сих пор актуальна. Дело в том, что и сегодня нередко говорят, что в Париже существует риск наводнения. Недавно крупные парижские музеи переместили запасники из подвалов на этажи, поэтому нам показалось интересным сделать историческую выставку, проиллюстрировать последствия этого наводнения, которое так запомнилось парижанам. Мы заметили, что посетители проявляют живой интерес к теме наводнения в Париже, внимательно изучают все документы того времени, которые мы показываем в рамках выставки. И, конечно, главные вопросы, которые возникают. А сегодня возможно ли повторение такого наводнения? Какими бы были последствия? Такими же, как и 100 лет назад, или нет? Говорила Эммануэль Туле, куратор выставки «Наводнение в Париже, 1910 год». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отзывает из Высшего административного суда иск, оспаривающий результаты президентских выборов. В Дагестане два милиционера погибли при обстреле контрольно-заградительного поста «Красный мост». В Назрановском районе Ингушетии обстреляна машина начальника одного из отделов МВД республики. Новый президент Дагестана Магомедсалам Магомедов принес присягу и официально вступил в должность. Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить губернатором Курской области действующего главу региона Александра Михайлова. 6 палестинцев ранены в результате перестрелки на границе Израиля и сектора Газа в субботу. В Петербурге сегодня проходят памятные мероприятия по случаю десятилетия со дня кончины бывшего мэра города Анатолия Собчака. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что военнослужащие международной коалиции при ведении боевых действий против талибов по-прежнему допускают неоправданно высокие потери среди мирного населения. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Концерт в поддержку политзаключенных «За нашу и вашу свободу», организованный Объединенным гражданским фронтом, прошел 19 февраля в Петербурге. Его участники – писатель-сатирик Виктор Шендерович, заслуженный артист России Алексей Девоченко, музыкант, бывший член группы ДДТ Вадим Курылев, бард Михаил Кальни, заслуженная артистка России Лариса Дмитриева. Средства от концерта будут направлены для поддержки российских узников совести и невинно осужденных. Но организаторы концерта столкнулись с некоторыми сложностями. Об этом и не только наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Два предыдущих концерта в поддержку политзаключенных прошли в прошлом году в Москве. Третий – петербургский, для которого организаторы арендовали концертный зал у Финляндского вокзала, чуть было не отменили из-за внезапно возникшей накануне концерта протечки. Правда, к вечеру проблема протечки была решена. Исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова полагает, что роль сыграл ее аргумент – политический резонанс от отмены концерта будет гораздо больше, чем от его проведения. Впрочем, писателя Виктора Шендеровича уже ничто не удивляет.
Мои появления в городах России сопровождаются техногенными катастрофами. Кончается электричество в Архангельске, прорывает трубы в Апатитах. Может, я заразился от Каспарова, потому что закрываются помещения в связи с пожарной опасностью при его появлении. Немедленно потом открываются. То есть, видимо, мы представляем какую-то техногенную, значит, опасность для страны. Я не впервые сталкиваюсь с этим свойством своего организма, что там, где я появляюсь, вдруг что-то прорывает, гаснет, слепнет и так далее. Это не политическая акция, это история человеческая. От тюрьмы и сумы в России завлекаться не велено. Не обязательно быть Сутягиным, Даниловым или Ходорковским для того, чтобы оказаться в тюрьме любому. Поэтому милость к падшим, а уж тем более сочувствие к просто пострадавшим от произвола, мне кажется, уж после 20 века у россиян, у петербуржцев, в частности, должно быть просто в крови.
Но, видимо, это в крови не у всех. Мы разговаривали перед самым концертом за кулисами. На полу лежал баннер «Свободу политзаключенным», который не разрешили повесить на сцене. Говорит Ольга Курносова.
Этот баннер, который я специально везла из Москвы, и он спокойно висел на обоих концертах в Москве. Но это, видимо, Москва, а Петербург стал совсем провинцией, и страх чиновный, он обуревает людей со страшной силой. Нам предложили «Звездное небо». Сейчас мы оставили у директора письмо, чтобы он объяснил, на основании чего в нарушении технической заявки нам отказывают в размещении баннера. Нам запретили собирать средства в поддержку политзаключенных в антракте, тоже, что прекрасно проходило в Москве. Нам запретили выставку о том, кто такие политзаключенные. Это все вызывает совершенно жуткое трясение коленок и всех остальных мест. Нам придется предпринимать достаточно сложные ухищрения для того, чтобы хотя бы что-то из того, что сделали в Москве, сделать.
Эти запреты несостоятельны, считает Виктор Шендерович.
Я это оцениваю как идиотизм, потому что деньги мы все равно будем собирать. Мы, в отличие от тех, кто запрещает, не пилим бюджетные деньги, не их дело. Если я захочу вынуть из своего кошелька и отдать что-то, никто мне не может это запретить. Точка.
Почему вы участвуете в концерте? Этот вопрос я задала артистке Ларисе Дмитриевой.
В последнее время у меня складывается такое ощущение, что мы все потенциальные политзаключенные. Потому что вот ты идешь по улице с авоськой, вот ты никого не трогаешь, вот все очень хорошо. Как только ты хочешь высказать свою какую-то позицию, то моментально ты вдруг оказываешься по каким-то причинам опасным для общества. Мы с супругом были на одном из маршей на Пионерской площади пару лет назад. Мы просто видели, как людей избивали, кидали в машины. И вот все несколько часов, пока они находились в милиции, кем они были? Они были политзаключенными. Самые обыкновенные наши чудные петербуржцы. А на самом деле эта акция, конечно, милосердие. Мне кажется, что общество у нас достаточно сыто и равнодушно. Это абсолютно естественно принимать участие в таком концерте.
Публики собралось много. Почти все билеты раскупили еще накануне, говорит Алексей.
Я пришел на концерт для того, чтобы немножко глотнуть свободу, за нашу свободу. Сейчас мы в таком состоянии, когда что-то очень надо менять. Мы на каком-то на пороге, перед какими-то событиями, мне кажется.
Ирина и Борис пришли в основном, чтобы послушать Виктора Шендеровича, которого они очень ценят.
Потом у нас взгляды совпадают. Глоток свободы.
Власть эту надо менять. И чем быстрее, тем лучше.
Лариса Дмитриева на концерте не только пела песни и романсы, но и читала стихи Булата Акуджавы.
«Пока от вранья не отвыкнем, традиции древние назло, покуда не всхлипнем, не вскрикнем, куда же это нас занесло, пока покаянного слова не выдохнет впалая грудь, придется нам снова и снова холопскую лямку тянуть.
Все отмечали, что в зале очень много знакомых лиц, а некоторые шутили: да это же марш несогласных. Пожалуй, в этой шутке была доля шутки. Концерт прошел уже без шуток с огромным успехом, а деньги в антрактах все-таки собрали, и желающих помочь заключенным выстраивались длинные очереди. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Исторический календарь на будущую неделю». Этот выпуск подготовил Леонид Гержой.
Февраля 1878 года папой римским под именем Льва XIII стал выходец из итальянской аристократической семьи Винченцо Петчи. Он был первым папой, избранным после объединения Италии, в ходе которого большая часть папского государства вошла в состав объединенной страны. Это были новые условия для Ватикана, и Лев XIII стремился упрочить духовную власть папства не только на Западе, но и на Востоке. За 25 лет понтификата Лев XIII опубликовал 88 энциклик, больше, чем кто-либо из его предшественников или преемников. Наиболее известной стала энциклика «Rerum Novarum», в которой речь шла о необходимости защиты неимущих и осуществления социальных реформ. Фактически этот документ заложил основы социальной доктрины современной католической церкви. Папа был чрезвычайно способным и разносторонне образованным человеком. Он писал стихи на латыни, а Данте цитировал по памяти. Личным прелатом папы был известный немецкий историк Йоган Янсен.
21 февраля 1934 года в столице Никарагуа, Манагуа, солдаты Национальной гвардии под командованием Анастасио Сомасы убили бывшего лидера повстанцев Аугусто Сандино. Повстанческое движение, возглавлявшееся Сандино в течение нескольких лет, боролось против режима, который поддерживали США. Он сумел добиться вывода размещенных в стране американских войск и подписать протокол о роспуске Национальной гвардии. Нападение было совершено после того, как Сандино покинул президентский дворец, где вел переговоры с президентом Хуаном Сакасой о демобилизации своей армии. Вскоре власть в стране захватил Сомоса. Впоследствии в честь погибшего национального героя Левый фронт национального освобождения Никарагуа назван сандинистским. Через 45 лет после смерти Сандино он сверг диктатуру семейства Сомоса.
22 февраля 1831 года критик Петр Плетнев обратил внимание Пушкина на новое явление в русской литературе. «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа с подписью «О-О-О-О», а также в литературной газете «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена. Он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение.
23 февраля 1685 года родился немецкий композитор и органист Георг Фридрих Гендель. Thank you.
24 февраля 1932 года в Берлине прошла премьера картины режиссера Лени Рифеншталь «Голубой свет», фильм, в основу которого была положена мистико-романтическая легенда об итальянских доломитах, получил в том же году золотую медаль на Венецианском кинофестивале. Успех привлек внимание Адольфа Гитлера к талантливой и красивой Рифеншталь. Нацистский вождь предложил ей снимать фильмы для его партии, рвавшейся тогда к власти. Рифеншталь не отказалась и спустя 2 года сняла пропагандистскую ленту «Триумф воли» о съезде национал-социалистов в Нюрнберге.
25 февраля 1601 года в лондонском Тауэре по обвинению в заговоре против королевы Елизаветы I был казнен граф Роберт Эссекс. Ему было 35 лет, и в течение долгого времени он был фаворитом стареющей королевы. Эссекс был умен, образован, красив, к тому же прославился на военном поприще. Он участвовал в военных действиях против Голландии и Португалии, сражался во французской армии Генриха IV и отличился в Испании при взятии Кадиса. А вот подавить восстание в Ирландии королевскому фавориту не удалось. Его отношения с Елизаветой омрачали как интриги придворных завистников, так и неосторожное и даже откровенно дерзкое поведение самого Эссекса. В конце концов, граф оказался участником заговора против королевы, был разоблачен и приговорен к смерти. Он стал последним человеком, казненным в Тауэре.
26 февраля 1815 года Наполеон Бонапарт с отрядом в 1000 человек бежал с острова Эльба. Высланный из Франции после поражения в войне с коалицией европейских держав, он провел в ссылке немногим более года. Узнав о недовольстве в стране правлением бурбонов, получивших власть из рук чужеземцев, Наполеон решил вернуть себе корону. Он высадился на южном берегу Франции и двинулся к Парижу. Король Людовик XVIII послал для поимки беглеца армейские части, но они присоединились к Наполеону. Маршал Ней, пообещавший королю доставить Наполеона в Париж в железной клетке, тоже перешел на сторону императора. Вступившего в Париж Наполеона восторженная толпа на руках внесла в Тюильрийский дворец. Позже его возвращение с Эльбы стали называть «полетом орла». Начались его знаменитые 100 дней, закончившиеся, однако, поражением при Ватерлоо.
Исторический календарь на будущую неделю составил Леонид Гержой. Заканчивается субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы». Она начнется в 15:07 по московскому времени. По окончании выпуска новостей в 13:07 на радио «Свобода» программа «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Вот некоторые ее темы. Новости из Чечни и Ингушетии. Убийство мирных жителей в Арстинском лесу. В Южной Осетии арестована правозащитница редактора оппозиционной газеты Фатима Маргиева. Олимпиада в Сочи обрастает протестами. Михаил Саакашвили после выборов 2013 года. Город Новодел. Грозные глазами писателя. Круглый стол женщины в кавказской культуре с участием политологов из Баку, Еревана и Тбилиси. Ну и интервью с председателем Союза художников Абхазии. Таковы темы кавказского часа. Сегодня в 13:07 по московскому времени на радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное
море. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».